Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, среда, май, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Всем здравствуйте. Ну и чего томить-то вас всех? У нас в гостях заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и нам тут пишут вопросы уже, я не знаю, сколько дней. И, естественно, сейчас придется всем писать эти вопросы заново, потому что это невозможно все запомнить. Так что я напоминаю, плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, и мы будем читать ваши вопросы. А там до звонков, когда дойдем, может быть, тогда и дойдем. Максим, первое, наверное, что волнует наших слушателей, о чем вопросы были, это метро. Вот эти два случая, которые произошли, ЧП, как вы прокомментируете? Дайте оценку.
Ну, первое, конечно, любые сбои в метро — это недопустимые вещи, которые в рамках того качества работы, к которому привыкли москвичи за последние несколько лет, это вещи, которые, в общем-то, вызывают справедливую критику, и здесь никаких у меня других аргументов нет, сказать, что действительно сбои эти были, носят они нетипичный характер для московского метрополитена. Любой сбой, еще раз повторю, он вызывает оправданную критику москвичей, поэтому задача метрополитена, транспортного комплекса города Москвы, сделать так, чтобы этих сбоев было совсем мало или их вообще не было. Не буду говорить о том, что и все это уже знают, что московский метрополитен с точки зрения качества работы, он один из лучших в мире, но доверие и москвичей — это намного важнее, чем любые рейтинги, поэтому наша задача сделать так, чтобы московский метрополитен работал без сбоев вообще. Это очень непросто сделать в условиях интенсивности работы метрополитена, но наши сотрудники, я считаю их одними из самых профессиональных в области метрополитена в мире. Поэтому выводы, соответствующие метрополитен, уже практически сделал. Вот итоги вот эти сегодня и завтра будут подведены. В специальной комиссии работают. И еще раз могу сказать, что они носят нетипичный характер для метро. Были проверены за последние несколько дней вся инфраструктура, связанная с контактным рельсом в метро. Никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано. Поэтому еще раз повторю, этот случай первый особенно носил нетипичный характер. К сожалению, долго происходила организация движения поездов из тоннеля. Это привело также к оправданной совершенно критике, связанной с временем в организации всего этого процесса. Тоже соответствующие выводы сделаны. Мы на сегодняшний день в общем понимаем, какие вещи надо было изменить и что надо было делать. Но об этом более подробно скажет московский метрополитен, руководство, которое внимательно раскладывало каждую секунду, каждую минуту и анализировало все эти ошибки.
А сложность в чем? В том, что у нас же много именно построено новых станций. В этом сложность?
Нет, вообще все... никакой сложности нет. Станции метро новые, которые строятся, у них огромный запас прочности, огромный запас провозной способности, потому что станции во многом строятся на перспективу. Поэтому никакой в этом сложности нет. Наоборот, это очень здорово, что московский метрополитен развивается, и для многих людей приход новой станции метро к нему в район решает огромное количество текущих ежедневных проблем. Поэтому это, как всегда, есть человеческий фактор, во многом причина первого случая вот это. И уверен, что здесь руководство московского метро выводы соответствующие сделает. Не только, так сказать, как иногда бывает, что найдут какого-то человека, который там вот вроде как ходил, там что-то не дописал. Но уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу московского метрополитена.
Ну и сразу вот у нас вопросы по теме идут у людей. То есть, а когда Некрасовская ветка метро откроется? Есть какие-то?
Да. В самое ближайшее время, я не буду анонсировать даты, но это уже ближайшее, совсем ближайшее время.
Ну, хотя бы месяц-два.
Я думаю, или... это совсем ближайшее.
Совсем ближайшее. Совсем ближайшее. Хорошо, хорошо, мы ждем. Но мы надеемся, что мы узнаем это первыми. В каком-то смысле, да? Есть вопросы еще по движению, но чуть-чуть позже это, наверное, по тому, какие где будут развязки строиться. Вот. А с метрополитеном вопрос еще и вот в газете. Нетипичное. Нетипичное. Нетипичное почему? Потому что не ломалось раньше?
Нетипичная, потому что сама, да, вот эта инфраструктура, которая, контактный рельс в метрополитене, он обычно никогда, точнее, вообще никогда не ломался. Угу. Вот, бывают какие-то случаи, есть техника, ломается самые лучшие и самые, знаю, качественные машины, которые только есть в мире, такое бывает.
Ну, и, к сожалению, тоже. Развалилось BMW в определенный момент.
Да, в ней, наверное, там еще и гарантия, и масса, так сказать, еще сервисных и гарантийных сроков не закончилось. Но наша задача сделать так, чтобы метрополитен работал без сбоев. Еще раз, это любой сбой в метро, объективно понимаю, что это неправильно, и метрополитен должен делать все, чтобы работать без сбоев. Это наша задача, за которую мы отвечаем.
Георгий говорит, когда соединятся желтые ветки, они вообще будут соединяться?
Такие идеи есть, мы это разрабатываем, потому что не всегда есть от этого эффект, да, ну, от любого соединения. И мировая практика, в общем-то, 50% метрополитена стараются соединить линии, чтобы это удобно с точки зрения и передачи подвижного состава, и технологические вещи многие решаются, но есть цена вопроса построить там новую станцию или просто технически соединить линии метро. Все-таки приоритет должен делаться в первую очередь, конечно, в развитии метро. С точки зрения технологии это уже вопрос там номер два, но мы оцениваем такую возможность, и проектные изыскания должны показать целесообразность этого действия.
Но пока решения нет, да?
Пока решения
нет. Когда проведут метро в Балашику, когда проведут метро в Лобню, планируется ли расширение веток метро, в частности, до станции железнодорожной? Я это обобщу и спрошу, куда будем расширяться?
Ну, вообще программа развития московского метрополитена, она обнародована, она вот находится в публичном доступе на сайте правительства Москвы, mos.ru. Можно посмотреть все основные направления развития, куда придет метро. Могу сказать одну понятную для всех вещь, даже, думаю, не специалистов, что продление линии метрополитена не увеличивает ее провозную способность. То есть это значит, пример, например, там, Котельников, когда продлевалась линия метро, она, да, добавляет доступности, но для тех пассажиров, которые живут там Выхино, Кузьминки, дальше, то мы понимаем, что если люди садились там в более-менее свободные вагоны, то теперь они уже практически могут попасть даже не в первый поезд. Поэтому еще раз могу сказать, что продление линии метро не увеличивает провозной способности. Это значит, что если решать транспортную проблему по-серьезному, то надо строить либо новую линию, либо по части городов, которые вы сказали, у нас есть проект вместе с российскими железнодорогами, с правительством Московской области, называется «Московские центральные диаметры».
Я видел рекламу, там до 2019 года что-то такое было.
Конец 2019, начало 2020 года, первые два диаметра должны начать работать. Если кто хочет, чтобы сейчас не тратить время и там, не рассказывать долго про проект, могу сказать, что у нас между недалеко от Киевского вокзала сделан специальный павильон, который рассказывает полностью о проекте московских центральных диаметров. Туда можно прийти совершенно бесплатно, где вам расскажут о том, какие будут поезда, как он будет этот, какой маршруты, как часто будет работать, какие есть пересадочные станции с московским метро.
А как люди точный адрес могут найти? Что нужно, какой запрос сделать?
Надо это очень легко найти. Между Европейским торговым центром и Киевским вокзалом стоит павильон.
А, все, павильон.
Там вы увидите, он понятно. Большой, он светится, горит, мигает, значит, павильон московского центрального диаметра. В день примерно от 500 до 1000 человек туда приходит, поэтому приходите. Еще раз повторю, совершенно бесплатно. Подробнейшая информация с картами, с 3D-визуализацией, с возможностью поуправлять будущим поездом. И масса полезной информации для специалистов, и для тех, кто просто интересуется, как все это будет работать.
Ильич пишет. Спасибо за станцию Беломорскую, но когда у нее откроют второй выход, тот один, что есть сейчас, не справляется с потоком. Ну, все, естественно, спрашивают про...
Есть такой вопрос. Действительно, у нас на втором этапе строительства запланирован второй выход. Он в проектировании, он в работе. Точную дату я вам сказать не могу, за это отвечают мои коллеги из стройкомплекса, но в планах эту задачу решить, этот план принят, и он будет реализован.
Станция метро Ховрино, где осуществлять посадку, высадку пассажиров у данной станции? Недавно запустили новую камеру, которая штрафует за это за остановку на автобусной остановке. И далее везде знаки «Остановка запрещена». Ну, Майк говорит,
на автобусной остановке останавливаться на личной машине, видимо, человек едет, это запрещено не только около Ховрино, но и вообще везде по городу. Поэтому, в общем, я думаю, что как автомобилист, тот, который задал вопрос, наверное, должен учитывать все эти факторы и найдет, наверное, себе место, где можно остановиться и высадить, сесть, не знаю.
По поводу вопросов от автомобилистов, у нас есть автомобильная программа, она идет раньше этой программы, и... Там автомобилисты задавали свой вопрос, и вот один вопрос победил, так скажем. Расскажите подробнее о планах продления СВХ от открытого шоссе до Ярославки и далее. Очень много ходит мифов и слухов, что, мол, не построят и вообще сплошной тоннель, мост через Лосиный остров проведут. Спасибо, пишет человек.
Вы знаете, давайте сделаем так, что чтобы не было, кто-то услышал, кто-то не услышал, мы на сайте департамента транспорта, transport.most.ru, в ближайшие там 5 дней, опубликуем такой подробный отчет о том, как это все будет реализовано, как это будет, какие сроки, количество полос и всякие технические вещи для того, чтобы, раз такой вопрос есть, мы на него обязательно подробно ответим, тоже, чтобы не рассказывать сейчас то, что можно лучше и легче нарисовать в картинках, показать и технические характеристики дать этому проекту.
Я просто как житель славного района Перово интересуюсь СВХ и тем, что происходит с шоссе энтузиастов. И вот вопрос про что сделали, пишет 44-й, шоссе энтузиастов в районе Буденного, там проспект Буденного, вот это так, пересечение. Я не знаю, он спрашивает, а что там сделали? На самом деле, я даже разговаривал с ребятами из СОДД по этому поводу, и когда я говорил, вы сделали неправильно, они мне сказали, Алексей, а как ты предлагаешь? Я предложил что-то подобное примерно было сделано, и опять проблема это стоит остро.
Вы знаете, я могу вам сказать, что для того, чтобы принять правильное решение вот, и проблему решить по шоссе энтузиастов, чтобы там все летело и ехало, с учетом того количества автомобилей, которые въезжают со стороны Московской области, это задача, которую просто организацией дорожного движения не решишь.
Что делать?
Выход один, я объясню какой. Это должно быть сделано так, чтобы большее количество людей физически пересело на городской транспорт. Потому что правовозная способность шоссе энтузиастов, она исчерпана уже много-много лет назад. Это проблема не сегодняшнего дня, не вчера. За счет организации дорожного движения, я думаю, что мы улучшили там общую ситуацию процентов на 10-15, за счет перенастройки светофоров, разных режимов в течение дня, в течение разных дней, рабочей недели, выходных дней, но светофорами, знаками и скоростью, в общем, да, действительно, результаты будут, но сказать, что там глобально шоссе энтузиастов полетит, этого ждать не нужно, я об этом честно и открыто говорю.
Ну вот там трамвай идет по шоссе энтузиастов, некоторые говорят, зачем трамвай, лучше сделайте нам дополнительно еще несколько полос.
Не несколько, там можно сделать одну полосу, вот в среднем по одной полосе взять шоссе энтузиастов, даже там с высокой провозной способностью, это не более 800 машин в час, да? Допустим, в каждой машине едет 2 человека, представим себе, хотя это меньше, по статистике в среднем по Москве, то это получается... даже если 800 автомобилей, то 1600 человек в час, это будет одна полоса, да, которая сможет... Трамвай перевозит 10-15 тысяч провозная способность человек в час. Ну, вопрос, кому отдать предпочтение? Наверное, даже не будем калькулятор брать, понятно и так.
Но в трамвае я не испытываю чувство собственного величия, а в машине, понимаете, своя личная.
Ну, тогда можем провести голосование.
Что ценнее в этом смысле.
Объективно, да. Но я думаю, что однозначное решение — это развитие общественного транспорта, транспорта с высокой провозной способностью. Между прочим, трамвай из городского транспорта после метрополитена номер 2 по провозной способности. Поэтому мы обязаны делать так, чтобы трамвай работал хорошо, качественно, быстро, и ехал быстрее, чем весь основной поток автомобилей. А Дмитрий... И это уже по факту есть.
Дмитрий говорит, езжу на трамвае по шоссе энтузиастов, все, значит, устаканили вопрос. Как пересаживаться в метро, пишет Анастасия, если оно ломается? Ну, мы тут выяснили уже по поводу того,
что... Я думаю, что, еще раз, я объективно понимаю ситуацию с тем, что любые сбои в метрополитене недопустимы. Это факт, И это наша задача, которую мы обязаны с московским метрополитеном, с руководством метро решать ежедневно, ежеминутно и каждый день. Могу сказать, что сбоев в московском метрополитене, в общем-то, не так много. Еще раз, это ни в коем случае не оправдание, не попытка что-то рассказать. Ни один сбой в метро, он, это чрезвычайная ситуация, их не должно быть, и мы должны для этого все делать. Мало того, правительство Москвы выделяет достаточное количество средств и никогда в жизни не экономит на том, чтобы на чем-то сэкономить, на качестве обслуживания инфраструктуры, не дай бог, на безопасности, не дай бог. Мы покупаем столько комплектующих, сколько надо. Мы покупаем самый лучший в России подвижной состав. Мы своевременно делаем ремонты. Мы стараемся делать так, чтобы условия труда в метрополитене улучшались, чтобы зарплата была привлекательна для того, чтобы туда приходили молодые ребята, и специалисты там удерживались и не уходили никуда еще. Московский метрополитен — один из самых больших работодателей. Более 60 тысяч человек работает в метро. Ночью, когда все спят, в метрополитене работает до 10 тысяч человек, когда все спят, потому что мы, как вы понимаете, можем обслуживать инфраструктуру метро только примерно 4 с небольшим часа ночью, когда отключается электричество и метро работает. Мы умеем это делать, мы знаем как, в метро хорошие специалисты работают. И каждый случай, связанный со сбоем движения, он находится на особом контроле. И, конечно, есть оправданная критика москвичей о том, что да, действительно, некомфортно. Но могу сказать, что мы крайне серьезно ко всем этим вещам относимся, и ни один случай, связанный с задержкой движения, не остается без контроля.
А может быть, все-таки есть вот идея, да, сделать круглосуточное метро?
Но, вы знаете...
А когда обслуживать тогда?
Вы знаете, мы для этого
сделали... Но бывает такое круглосуточное.
Алексей, мы сделали для этого 13 маршрутов наземного городского транспорта, которые работают круглые сутки. Надо будем увеличивать количество этих маршрутов. Это намного более понятно, безопаснее, надежнее, качественнее, быстрее. Тем более ночью проблем с движением нет. Автобусы четко следуют по расписанию. Если надо где-то еще дополнительно маршруты запустить ночные, пользуясь случаем и пользуясь вашей большой аудиторией, радиостанция «Говорит Москва», пожалуйста, обращайтесь к вам. Уверен, что вы нам эти все пожелания передадите. Мы без всяких проблем добавим необходимое количество ночных маршрутов, чтобы всем было комфортно, удобно.
Кстати, хочу напомнить, мы это говорили в первый час с тобой, Настя, что ты возьмешь, ну, мы так договорились, как раз сообщения, которые пишутся через СМС, потому что там есть возможность обратной связи. Да, номера телефонов. К сожалению, вот Телеграм не дает такой возможности. И мы это все как-то перенаправим и, соответственно...
У нас есть сайт transportmos.ru, где можно оставить свои предложения. Есть колл-центр с мобильного телефона 3210 с любого оператора. Можно к нам позвонить, тоже оставить сообщение и узнать любую информацию, связанную с работой транспортного комплекса.
И у вас есть Телеграм еще ведь тоже, да?
Наверное.
Ну, в Телеграм, наверное, нельзя писать.
Про Телеграм, наверное, не могу сказать.
Да. Конечно.
Твиттер есть, и все есть. Можете обратиться, можете письменно написать. Это никакой проблемы до нас достучаться 100%.
Автомобилисты спрашивают, да, вот уже как-то к автомобильной теме я бы хотел поближе подойти. Почему вот рваный такой... Они так и пишут. Почему такой рваный ритм вот этот скоростной? То 60, то 80, то 40, то 60, то 80. Или, например, по Дмитровке, я знаю, у многих вопросы, почему ты выезжаешь из города, огромная широкополосная дорога в одну, в другую сторону, а тебе ограничение 60.
Ну, знаете, давайте я тут могу про коллег из Московской области, наверное, не совсем могу говорить, либо из федеральных структур. Что касается городской инфраструктуры, то, что находится в черте города, могу сказать следующие вещи. Есть ряд вещей, которые надо учитывать, когда вы едете. Первое. Это когда... Ну, я не с привязкой к конкретной трассе, я скажу в общем, да, потому что так, ну, наверное, бесполезно говорить. Есть ремонтные работы. Сейчас вы видите, в городе идут какие-то реконструкционные работы, там объективно надо предупреждать и снижать скорость движения. Например, там Кутузовский проспект возьмем, вот Овчинниковская набережная рядом с вами, например. Первое. Второе. Есть объективно очаги аварийности, которые связаны с тем, что автомобилисты превышают установленный лимит движения. Вот это неадминистрируемый порог 20 км в час в городе.
Да.
Это история очень плохая. Очень плохая.
То есть,
надо понимать,
я это говорю несколько лет.
Надо понимать о том, что если в городе, скажем, установлен знак 50 км в час, многие автомобилисты понимают так, что он может ездить 70 км в час.
Да.
Но могу сказать, что вы, автомобилисты, и я, как автомобилист, если знак 50, то надо ехать 50 км в час. То, что камера не настроена на 70, это ни о чем не говорит. Мы должны придерживаться режима 50 км в час.
Должны, но у нас есть что-то менять. Но у нас есть допуск.
Но менять мы не имеем права, мы можем только обращаться в соответствующие федеральные ведомства для того, чтобы коллеги рассмотрели этот вопрос. Да, вы знаете нашу инициативу по этому поводу. И мало того, это нисколько совсем нежелание увеличить количество штрафов, которые мы будем выписывать, это совсем не про этот вопрос. Вот есть статистика, я специально, готовясь к эфиру у вас, подготовил ряд цифр. Сейчас я вам скажу о них. Это о том, каким образом, не то, что я хочу кого-то напугать, наверное, еще чего-то сделать, совсем вопрос не про это. Вопрос про то, что мы, когда превышаем скорость, обычно не думаем, спешим, и масса других дел в огромном городе происходит. Но могу сказать, что у человека, попавшего под машину, который едет на скорости 50 км в час, шансы выжить 60-70%. Если скорость 70 км в час, то шансы всего 8%. Если почитать транспортную стратегию крупнейших городов мира, которая официально опубликована, которую можно взять в открытом доступе и посмотреть, таких городов, не маленьких городов, даже как вот там, не знаю, Стокгольм или там швейцарские какие-то города, взять больших вот агломераций типа Лондона, Большого Нью-Йорка, сопоставимого по размерам с Москвой, в городской среде, вот Лондон опубликовал официальную свою политику мэра Лондона, который сказал, что в городе мы рекомендуем скорость движения, будем к ней стремиться 30 км в час. И это не потому, что там такие злые начальники, которые хотят больше штрафов и прочее-прочее. Они посчитали, что какое количество несчастных случаев, какое количество проблем у автомобилистов зачастую из-за скорости бывает. Поэтому вот они приняли такую стратегию, говорят, 30 км в час — это скорость, к которой мы стремимся. Это транспортный план мэра Лондона, опубликован в 2018 году.
Ну, там, кстати, когда говорят про Лондон, я вспоминаю про другой город, вообще Западный Казахстан, город Уральск, в котором я родился, и там просто поставили ограничение везде, 40 и все. И более того, у них нет вот этого вилки там плюс 10, плюс 20, 40, превысил сразу и штраф. Могу, почему нельзя сделать?
Могу сказать, что это вопрос, еще раз повторю, он в компетенции не нашей, к сожалению, находится. Могу сказать следующее, что для нас мотивация, которую мы хотим достигнуть, это следующее. Первое. Президент России поставил задачу снизить смертность на дорогах в России почти в 3,5 раза. С 12 погибших до 4. Это задача, которую надо решать, ну, достаточно серьезными мерами, связанными с контролем, в первую очередь, скоростного режима. Потому что основное большинство аварий и смертей на дорогах происходит именно из-за превышения скорости и отсутствия контроля со стороны водителя за скоростным режимом.
А вот на фоне очередной какой-то аварии со смертельным исходом, когда автомобиль сбивает человека, были, я видела в соцсетях, рассказывали, что есть такое мнение, что если не больше двух полос движение в одну сторону, то это тоже такое ограничение для водителей, ну, помимо знаков, камер и так далее. Вы рассматриваете варианты заужения некоторых магистралей, чтобы где есть пешеходные
Нет,
переходы?
Так нельзя говорить в общем о всей уличной дорожной сети. Есть улицы, которые находятся в центральной части города, которые являются огромными, ну, очень важными с точки зрения пешеходного потока. То есть там даже людей в сотни раз больше, чем машин. Конечно, там мы должны сделать максимально удобную инфраструктуру для пешеходов. Это такие улицы. Есть улицы, где магистральные, по которым осуществляется основной трафик машин ежедневно. Там, конечно, никаких заужений мы там делать не собираемся, потому что, наоборот, мы должны сделать максимально безопасную, удобную колею, улицу, ширину полос для движения городского и личного транспорта. Поэтому здесь никаких общих подходов не может быть. Мы каждую улицу рассматриваем отдельно, анализируем, моделируем, делаем анализ того, какие ДТП там были, почему они были, и каким образом количество этих ДТП сократить, при этом все-таки обеспечить провозную способность уличной дорожной сети.
Я напомню, что у нас в гостях заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов. Сейчас у нас 30 секунд и будут новости. Я также напоминаю, что вы можете писать свои сообщения на +7 925 48 94 8 в Телеграм. Телеграм, говорит МСК-бот. Если успеем, будут звонки. Это номер 7373948. Ну и, соответственно, поговорим еще о трассах, потому что меня, например, интересует вопрос, а почему на некоторых теперь нельзя ездить, вот, например, по выходным, по выделенке. Раньше можно было, а сейчас нельзя. И как принималось это решение, и почему именно так, и как это помогает. Но это уже после новостей.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 10:30 с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Начну с сообщения, которое пришло на ленту РИА Новости только что. Транснефть сообщает, что Венгрия начала прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба». Подробности последуют. Определена дата прямой линии Владимира Путина. Разговор с президентом состоится летом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не назвал конкретную дату, цитирую, не 13-е, пояснил Песков журналистам. Подготовка к прямой линии уже ведется, добавил представитель Кремля. Прямая линия – это ежегодная сессия общения главы государства с гражданами в прямом телеэфире. Во время нее Владимир Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Как правило, такое общение продолжается несколько часов, после чего президент издает перечень поручений. Последняя прямая линия состоялась 7 июня прошлого года. В СК решают вопрос об избрании меры пресечения для напавшего на школу в Вольске. Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку, задержан, сообщает областное управление ведомства. По данным источников РИА Новости, сегодня следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Накануне 14-летний ученик школы номер 4 в городе Вольске пришел в класс, напал на школьницу и бросил две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание не произошло, заведено уголовное дело. Министерство труда не получало предложения о выплате отцовского капитала. Такой инициативы ведомство не поступало, сообщили в пресс-службе. Ранее газета «Известия» написала, что общественная палата выступила с предложением ввести субсидию на рождение третьего ребенка в семье. По данным издания, на выплату отцовского капитала имеет право семья, в которой все дети рождены в одном браке. Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня. Си Цзиньпин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает МИД Китая. Дипломат отметил, что председатель КНР посетит Россию по приглашению Москвы. Эксперты рассказали об отравлении антибиотиками рек по всему миру. Специалисты изучили реки, которые протекают по территориям 72 стран. Они брали пробы на наличие 14 широко используемых антибиотиков, сообщает Independent. В результате следы лекарственных средств были обнаружены в 65 странах. Наиболее неблагоприятная ситуация в Азии и Африке. Например, в Бангладеш концентрация антибиотиков в реке превышает допустимый уровень в 300 раз. В завершении выпуска информация о курсах валют по Центробанку. Доллар 64.54, евро 72.17. И о погоде. В Москве сегодня солнечно и до плюс 31. Завтра также тепло, но, возможно, небольшие дожди. Екатерина Родина, говорит Москва.
Говорит Москва. 9:00.
Объект года по версии Ассоциации застройщиков. Чистейший воздух садов Капотни, семиярусный паркинг и прочее, прочее. В рекламе очередного жилого комплекса обычно льют много воды. Алаев Кутузовский говорит о своей воде. Из панорамных окон вид на природный заказник и реку Сетунь с уютной набережной. Непревзойденный комфорт бизнес-класса. Лайф Кутузовский. Ключи в этом году.
Проектная декларация на kutuzovsky.life. Застройщик ООО «МРК Пионер».
Уголь в России начали добывать почти 300 лет назад. Сегодня угольная отрасль – это не только добыча черного золота, но и сотни социальных проектов, тысячи рабочих мест, забота об экологии и содействие развитию регионов. Компания «Русский уголь» в авангарде угольной промышленности. «Русский уголь» – это миллионы тонн угля и 4000 профессионалов. Мы не боимся тяжелого труда и из года в год добываем топливо самого высокого качества. «Русский уголь» – энергия недр на благо страны.
Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
Тратите кучу времени на восстановление зубов? Устанавливаем зубной ряд за один день по революционной технологии. Ставим импланты, когда уже совсем нет кости. Можем помочь в сложных ситуациях. Пожизненная гарантия. Звоните прямо сейчас и узнайте подробности. 104-2050, код 495. 104-2050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Все зубы сразу.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Право знать, говорит Москва.
Не 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Анастасия Ножко.
И Алексей Гнушкин.
Да, и в гостях у нас Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Москвы. И мы тут говорили о том, что у нас быстро ездят, и ограничения какие-то у нас
и
неограничивающие.
Вопрос,
да.
Все-таки вернусь к этому. У нас совершенно не... многие считают, что вот это снижение скоростного режима, это вопрос количества штрафов, которые мы будем больше собирать и штрафовать. Могу сказать совершенно другое. Первое. Многим, конечно, наши системные меры, связанные с камерами, контролем, парковкой, они, ну, есть и таких людей достаточно много, которым это не нравится, которые считают это несправедливым и неправильным и прочим. Но могу сказать, что на сегодняшний день Москва, номер один регион в России по количеству транспортных средств, и каждый год количество средств транспортных добавляется. Могу сказать, что там с 2011 года на дорогах города увеличилось машин почти на миллион. Точнее, неправильно я сказал, зарегистрировано машин личных плюс 1 миллион автомобилей.
Но это не моя, нет.
Это огромное количество машин. При этом Москва является самым безопасным городом в Российской Федерации по количеству смертей на дорогах. Мы самый безопасный город. Наша цифра 2018 года 3,7 погибших на 100 тысяч. Это показатель, это тоже много, первое. Второе, чтобы было понятно, это показатель, сравнимый с Германией. При том, что средний показатель в России 12 погибших.
Угу.
Останавливаться мы точно не будем, но самая главная мотивация, которая у нас заложена во всех наших планах, стратегических документах и прочем, это ни в коем случае не количество штрафов. Вот количество штрафов там заложено. Чем меньше мы будем выписывать штрафов, это для нас мотивация, значит, мы, что результаты нашей работы, они тогда есть, и они налицо.
Ну, я вот плохой человек, я запоминаю каждую камеру на пути от работы до дома, и ровно под эту камеру я очень вежлив и, ну, опрятен в своей скорости. А потом...
Но количество камер в Москве будет увеличиваться, мы их будем ставить в самых проблемных участках, не просто там, где, так сказать, просто взяли и поставили. То есть будут ставиться камеры в первую очередь там, где есть выделенные полосы для городского транспорта, и второе, где есть очаги аварийности. Вот это два приоритета, которые мы выполняем при установке камер фотовидеофиксации.
Илья пишет.
И только эти. Поэтому еще раз повторю. Количество, снижение количества погибших на дорогах, выполнение указа президента, который четко поставил задачу снижать и дальше аварийность, потому что она, в общем-то, по всей России находится на достаточно высоком состоянии на сегодняшний день, и снижение количества штрафов, вот те мотивации, которые мы себе ставим во главу угла.
Сейчас я просто читаю сообщение, потому что человек Давай. Фантазирует, Илья, 30-50 км в час в городе комфортно, добавить немножко приподнятые надземные переходы, мощение проезжей части, и все, катаешься по красивой Москве неспешно, на красивой машине с открытыми окнами, ну хорошо же.
С открытым верхом,
хорошо же.
Я бы добавила. Смотрите, друзья, очень важное технологическое сообщение. У нас тысяча вопросов сейчас приходят, и все вопросы, которые придут на СМС-портал, где виден там, и на Телеграм тоже.
+7 925 48 94 8.
И Телеграм говорит МСК-бот. Да. Я лично своими вот этими руками все недозаданные вопросы в эфире, мы не успеваем все спросить, отправляю на почту в департамент транспорта. Департамент транспорта на каждый вопрос дает ответ, и будет все это опубликовано в разделе «Максим Лексутов отвечает» на сайте transport.mos.ru. И плюс мы еще, конечно, в Телеграм, говорит Москва, расшарим эту ссылку с ответами. То есть вы не думаете, что это все куда-то в пустоту,
мало того,
в вату.
Можете посмотреть весь архив наших уже встреч, он там указан, где есть ответы на
предыдущие
все вопросы, которые вы нам давали, да, поэтому посмотрите, может быть, кто-то не знает про это, вот на сайте transport.mus.ru эти все ответы есть, все мы получим от вас, которые вы нам передадите, мы там, ну, возьмем неделю, чтобы корректно и качественно ответить, и разместим эти ответы у себя на сайте, и вам ссылку обязательно дадим
тоже. И ссылка
тоже
в Телеграм, и на сайте «Говорит Москва» обязательно тоже появится.
Ну что по поводу вот дорог, да, у нас были выделенки, практически везде.
Они у нас остались.
Они вы остались, но где-то, но где-то нельзя по ней теперь ездить по выходным. Во-первых, почему, и что это дает, и что это дало, может быть, уже?
Да, значит, отвечу. У нас по выделенным полосам имеют право ездить, первое, это, соответственно, наземный маршрутный городской транспорт. Второе, такси практически по всем полосам, за некоторым исключением такси может ездить. Второе, это на сегодняшний день школьные автобусы, которые тоже могут ездить по выделенным полосам. Значит, там, где мы 5 выделенных полос, где мы убрали, соответственно, возможность ездить всем без исключения выходные, для чего это сделано? Первое. Там высокая и выходные дни интенсивность движения городского транспорта. Первое. Второе. Были случаи такие, что увеличилось в выходные дни количество дорожно-транспортных происшествий с городским транспортом. Угу. Это второй момент. И третий момент. Большое количество обращений пассажиров городского транспорта, которые видят разницу между тем, как они ездят в рабочий день, и видят, и ездят в выходной день. Поэтому по самым загруженным, самым проблемным участкам уличной дорожной сети Москвы, там, где мы обязаны дать приоритет движению городского транспорта, мы ввели режим работы выделенной полосы в режиме только для городского транспорта и выходные дни. Это оправданная мера. Мы посмотрели результаты, которые уже появились после этого введения. Могу однозначно сказать, что результаты хорошие. Скорость движения городского транспорта в выходные дни по выделенным полосам увеличилась почти на 20%.
Городского, а личного?
Для личного транспорта, честно говоря, выходные... В общем-то, большой проблемы передвижения на личном транспорте тоже нет, поэтому не думаю, что кто-то из автомобилистов существенно увидел ухудшение движения для себя. Раз. Во-вторых, даже вот по тем выделенным полосам, где можно ехать в выходные дни, угу, многие автомобилисты не выезжают на них
я
по разным причинам.
Я выезжал просто, потому что, да. И так думал, почему же они не выезжают, черт побери, неужели я
Ну и во-вторых, у нас велосипедисты зачастую в выходные больше пользуются выделенными полосами, по которым они имеют право ездить на велосипеде, это тоже фактор.
А пилот? Можно 737? Подожди. Пилот, он
на
говорит...
На выделенных полосах, чувствую вопрос в вашем голосе, значит, да, действительно, можно ездить по выделенным полосам на велосипеде, соответствующие изменения, насколько я помню, были внесены в правила дорожного движения еще в 2015 году.
Вот так вот, Настя, да. А когда уже двухколесные мотоциклы, спрашивает пилот 737, смогут пользоваться выделенными полосами для транспорта?
Ну, на вопрос я этот отвечаю каждый сезон перед, так сказать, началом активного передвижения мотоциклистов, являясь сам любителем мотоцикла. Да. Могу сказать, что мы проводили эксперимент с профессиональными мотоциклистами, со скорой помощью, с МЧС, тестировали возможность проезда по выделенным полосам на мотоцикле. К сожалению, наши тесты и эксперименты показали небезопасность для самих мотоциклистов езды на мотоцикле по выделенным полосам. Есть угроза и безопасности,
правее
и риск ДТП.
Идут, да?
И вот этот, да, длинные наши автобусы, особо большой вместимости с гармошкой, их радиус разворота, отъезда с остановочного пункта. К сожалению, это небезопасно.
А как получается, что для велосипедиста безопасно, а для мотоциклиста нет?
Скорости другие, возможность маневра совершенно другие. Поэтому, конечно, это несопоставимая вещь.
Как-то раз я был в одной теплой стране, где сделано так. Вот есть дорога, и бетонные блоки прямо на ней лежат. И с одной стороны едут автомобили, а с другой мотоциклисты. Может быть, сделать выделенку для мотоциклистов левую, крайнюю левую?
Ну, вы знаете, тогда спросят дальше
когда
после мотоциклистов. Ну, я думаю, что те, кто действительно хочет пересесть на мотоцикл и пользоваться им, они уже это сделали. Поэтому...
Но они слишком отважные люди просто.
Ну, если ездить аккуратно, я думаю, что вы можете и сейчас ездить на мотоцикле. Вот я езжу, даже в рабочие дни бывает. И, в общем, большой проблемы в этом никакой
нет. А вы между рядами вот бывает вот это вот?
Я езжу очень аккуратно.
То есть вы всегда встаете просто?
Стараюсь вообще ездить очень аккуратно, потому что, ну, во-первых, это ваша жизнь. Я думаю, что, в общем-то, рисковать без необходимости, наверное, смысла нет никакого.
Не стоит. Так, на живописном Вантовом мосту Выделенка за несколько лет ежедневной езды ни разу не видел общественного транспорта, пишет Борис. Может, он и ходит раз в час.
Такого не может быть.
Ходит. Абсолютно точно.
Ходит точно. И там, по-моему, маршрутов 5 проходит, не то, что там один. Поэтому...
Сегодня купаться поедем туда.
Если, да, если есть интерес, вот этот вопрос передайте. Мы прям статистику движения со скриншотами, если надо, каждого автобуса, который там проезжает, мы вам дадим, никакой проблемы в этом нет.
Но для велосипедиста тоже опасно, пишет Валентина, потому что автобусники нас терпеть не могут и выжимают с полосы.
Знаете, я думаю, что автобусник автобуснику рознь. У нас водители достаточно профессиональные, прежде чем сесть за руль автобуса, например, городского перевозчика Мосгортранс, каждый водитель, не взирая на то, какой у него опыт работы, стаж, вождение и что бы то ни было, он обязан от 3 до 6 месяцев пройти обучение в нашем учебном комбинате. Поэтому водители у нас профессиональные. ДТП случаются крайне редко. Вот пока мы здесь находились, мне сказали про ДТП, которое случилось с трамваем. КамАЗ, значит, ударился в трамвай. Жертв никаких нет, пострадавших нет. Точнее, одна женщина, по-моему, пострадала, но, насколько я знаю, ничего серьезного нет. Но, к сожалению, вот даже трамвай тяжело видим,
ну, вот,
объект.
Настя, ты хотела...
Ну, тут тоже у меня слушатели от наших вопросов. Извините, от тех, кто на транспорте ездит. Вот еще в прошлый раз обсуждали, отменили возможность оплатить 90 поездок и пользоваться этим дольше срок, потому что вы говорили, что большинство этим не пользуется. Но вопрос следующий. Людей это беспокоит. А вы разве несете какие-то потери, оставляя возможность 60 поездок использовать дольше срок? Или...
Это, знаете, во-первых, это, конечно, администрировать огромное количество абонементов и билетов, это непростая задача, это стоит денег, конечно. Mm. Это раз. Но даже здесь вопрос не денег. То есть если пользование каким-то видом билетов, оно составляет там меньше 1%, то, ну, наверное, это не сильно востребованная услуга. Это раз. Второе. Все тарифное меню во всем мире, и в Москве здесь не исключение, оно стремится к упрощению. То есть чем меньше, так сказать, непонятных видов билета, тем проще принять решение о пользовании городским транспортом и выбрать свой тариф. Поэтому мы стараемся делать так и постоянно в ежедневном режиме следим за тем, чтобы какие билеты наиболее востребованы, какие менее востребованы, где что людям нравится, что не нравится. Поэтому этот анализ происходит ежедневно, и решения, которые мы принимаем, связанные с билетами, с видами билетов, абонементов и прочих, они, ну, крайне осознанны, поверьте. Мы серьезно анализируем, поднимаем там последние года, спрашиваем людей и смотрим на то, как это работает.
Наш слушатель Алексей говорит, возвращаясь к вопросам о велосипедах. В летний период я бы с удовольствием ездил на работу на велосипеде. Но не могу, потому что нет велодорожек. Когда они появятся повсеместно, а не только в центре? Вот, собственно, и вопрос.
У нас есть план постепенного увеличения количества велодорожек и всей инфраструктуры, связанной с велосипедом. С прокатом вы уже видите, что в 14 новых районах пришел велопрокат, где его раньше не было. С точки зрения велоинфраструктуры, решение о том, чтобы создать велоинфраструктуру в условиях дефицита улично-дорожной сети, они должны быть очень выверены и аккуратны, для того, чтобы автомобилисты и пешеходы не пострадали из-за того, что мы выделили полосу, отдали, получили проблемы тысячи автомобилистов. То есть это всегда вопрос очень деликатного и выверенных, деликатных и выверенных решений относительно всех участников дорожного движения. Поэтому мы такой анализ ведем. Обязательно этот вопрос с повестки дня не убираем. Могу сказать, что велодорожки, выделенные полосы в Москве будут появляться, но появляться они будут там, где действительно это необходимо, а не просто начертить везде и смотреть, когда туда кто-то приедет. Поэтому будем очень взвешенно подходить к таким решениям. Могу сказать, что этот вопрос с повестки дня у нас не снят. В первую очередь, где появляются велодорожки, это, конечно, тех местах, где востребованность большая, и она есть. Это парки, подъезды к паркам. И могу сказать, что, еще раз, с повестки дня вопрос этот не снимает, но решение будем принимать крайне взвешенно, без ущерба для других участников дорожного движения.
Ну а пока как компромисс некий, можно ездить по выделенке на
велосипеде. По выделенным полосам можно ездить. Тоже надо понимать, что вы ездите в городских условиях, что по выделенной полосе, что по велодорожке. Поэтому быть надо крайне внимательным. И, к сожалению, с учетом наших сезонов, дождя, вот погода как меняется. Еще в выходные было там 15 градусов, сейчас уже, говорят, больше 30 сегодня будет. Также и зимой. У нас, к сожалению, есть нормальное отвыкание водителей от водителей личных машин, от двухколесного транспорта, что от мотоциклов и велосипедов, поэтому все-таки призываю всех участников дорожного движения стараться, особенно сейчас, летом, когда больше детей на пешеходных дорожках, на переходах, очень внимательно смотреть за обстановкой и внимательно соблюдать скоростной режим. Это наша с вами безопасность.
Ну вот еще про электротранспорт спрашивают, потому что мы говорили про трамваи, естественно, говорят, а что по троллейбусам? Я так понимаю, что это все будет в электробусы, да?
Постепенно? Мы приняли программу, ее официально опубликовали. Я неоднократно об этом говорил. У нас план следующий. Мы закупаем в год 300 электробусов. Угу. Электробусы наши делают два российских производителя, это группа ГАЗ и КАМАЗ. Зиму отработали электробусы нормально, без каких-то существенных сбоев. Мы внимательно анализируем фактически в ежедневном режиме, как они работают. Мало того, могу сказать, что у нас производители оба ответственные подписали, взяли на себя гарантийные обязательства в течение 15 лет ежедневно обслуживать, содержать этот электробус, вносить туда необходимые изменения для того, чтобы он работал в максимально удобном, комфортном режиме для москвичей. С 2021 года мы практически полностью откажемся от покупки дизельных автобусов и будем покупать только электробусы. Это уже на сегодняшний день Москва номер один в Европе по количеству электробусов в городе. Наш электробус получил премию «Автомобиль года» в разряде городского транспорта.
Отечественный электробус?
Наш, да, наш российский электробус.
А полная замена когда? Ориентируйтесь,
смотрите, у нас парк автобусов более 10 тысяч единиц. Если мы в год будем покупать в порядке замены около 800, то это потребует, конечно, продолжительного времени. Но могу сказать, что программа эта принята, мэром она утверждена, средства на это выделены, и все зависеть будет от того, как наши отечественные производители, если они смогут производить больше, мы будем покупать несколько больше.
То есть...
Но примерно 800 автобусов, электробусов в год мы с 2021 года будем приобретать.
10-15 лет.
А троллейбусы?
Около 10 лет.
Все, все, то есть троллейбусы до
свидания. Троллейбусы, к сожалению, современного, удобного, качественного троллейбуса российская промышленность нам предложить не может.
А вы списанные дарите в другие города? Или
списанные троллейбусы, автобусы, трамваи мы предлагаем другим городам приобрести бесплатно. Они оплачивают только, ну, стоимость транспортировки для себя. Они сами выбирают подвижный состав. Кому что нравится, берут. Некоторые берут просто для запчастей эти машины. Некоторые их восстанавливают и еще используют на каких-то участках. Некоторые работают в некоторых городах.
Ага, у меня автомобиль авто Land Cruiser 88 года, пишет наш слушатель, ну, ретро. В связи с планируемым запретом въезда в центр города, скажите, а не планируется ли перекрыть весь город по экологическому классу? А, во-первых, планируется ли перекрытие
Нет,
центра?
Мы перекрытие центра для автомобилистов такого плана у нас нет.
А по экологическому классу, ну, то есть вот на Land Rover 88 года.
А какой у него экологический класс?
Да черт его знает, но он
одногодка
со мной, понимаешь? Я думаю, что он чадит.
А вы как относитесь к тому, чтобы вот эти машины ездили по городу? Это же вопрос не сколько к властям, это вопрос в первую очередь к жителям. Как люди относятся, жители центра, вообще Москвы, к тому, что ездят машины, которые генерируют количество выбросов?
Когда я в этой машине, я отношусь к этому хорошо. Когда он мимо проезжает, я ненавижу его.
Жалость к людям, которые не могут себе позволить машину подороже или электромобиль.
Чертов гуманизм.
Вы знаете, я считаю следующее, что первое, что должен сделать город, показать самим всем пример, покупать самый лучший, самый экологически чистый городской транспорт. Это мы делаем. И второе, что мы обязаны сделать, это дать достойную альтернативу личной машине. не только городским транспортом, но и такси, но и каршерингу вашему любимому.
Вот, кстати, знаете, сколько такси сейчас каршеринга-то на дороге? 15 925.
Как всегда, ровно, да, в два раза меньше, чем такси. 33
да,
тысячи такси.
Но это те машины, которые находятся сейчас в режиме работы, да? То есть,
ну, да,
если машина стоит каршеринга, то она в этой системе просто стоит. А это машины, которые вот у
едет
вас
сейчас
на табло, они едут с людьми, либо забронированы в системе.
Наконец-то. Смотрите, нам объяснили, как работают эти цифры.
От всего 650 тысяч автомобилей, которые не включают в себя вот эти 33 тысячи такси и 15 тысяч каршеринга. То есть
в данный момент.
На данный момент вот,
ну, вот
суммарная
у вас цифра
вот
есть, это то, что сейчас передвигается.
Так и что, такси и каршеринг на электрические мобили не будете
смотрите,
приводить?
Смотрите, у нас
пока
каршеринг и такси, мы номер один в город в мире, не только в Российской Федерации, в мире по развитию каршеринга. Мы номер два после Токио по количеству машин. Я думаю, что к концу года мы будем номер один в мире. Все иностранные эксперты удивляются показателям того, как у нас это растет. Мало того, это очень хороший показатель, потому что одной машиной каршеринга в день пользуются 7 человек. Это значит, что, условно говоря, 7 машин, приехала одна машина каршеринга, и 7 машин не приехало.
Угу.
Это отличный показатель, который точно идет на благо ситуации с дорожным движением в городе.
Недавно Настя обнаружила, что каршеринговый автомобиль лучше, чем ее личный. Да, она об этом рассказывала.
Ну, во-первых, для многих это еще и дешевле. И, во-вторых, не надо думать о массе вещей, связанных с сервисом, с ремонтом, с парковкой этой машины и прочее. Это отличный вид транспорта, который мы всячески поддерживаем. Но за этими всеми машинами стоят частные компании, угу, которые сами принимают решения об инвестициях, мы им помогаем, мы с ними работаем. Сейчас мы решили следующую вещь сделать. С рядом российских компаний, электрических компаний, не буду называть их имена, мы существенным образом увеличим количество электрозарядочных станций, чтобы их стало прям в разы больше. Для этого по упрощенной процедуре, и мэр Москвы уже это решение принял, будут устанавливаться электрические зарядки там, где есть парковочные места на уличной дорожной сети. Есть уже знак, который рядом с парковкой ставится, который, если есть зарядка для электрической машины, на этом месте может
сколько
стоять только
будет
электрическая машина.
Мы бы хотели,
чтобы это было, ну, более 200 единиц за несколько лет. Да. Тогда я уверен, что вот этот скачок в виде каршеринга электрических машин, он будет быстрый и существенный, потому что, конечно, электрическая машина, она дороже при покупке, но намного дешевле при обслуживании.
А 200 немало?
Вот, ну, это вот, это немного, но это для того, чтобы начать, это вполне достаточно, поверьте.
Прощупать ситуацию.
То есть, не, да, прощупать, а для того, чтобы был старт, и для того, чтобы компании, которые занимаются каршерингом в России, в Москве, угу, они увидели, что действительно за этим уже стоит реальная инфраструктура, которой можно пользоваться, и количество автомобилей электрических каршеринга будет увеличиваться.
С каршерингом, кстати, такая забавная вещь. Есть карта, ее опубликовали недавно, мы с Настей обсуждали в эфире, каршеринг вечером, и там карта, где расположены
это
автомобили. Да, восток Москвы в основном, а на западе как-то, видимо, на личном транспорте.
И вы знаете, мы уже, вот показывала
Анастасия
этот скриншот. Мы покажем, подберем скриншоты со своей информационной системы утром, вечером.
Сравним.
Потому что вечером это не совсем показатель, потому что машины обычно вечером, это те точки назначения, условно говоря, куда люди приехали. Важно посмотреть точки отправления, куда каршеринговые компании расставляют машину утром, чтобы их взяли. Это наиболее
показатель. Они их расставляют еще?
Конечно. Они ночью их передвигают, они их расставляют для того, чтобы их взяли.
А неудобно, что человек без машины мог бы взять ту же самую машину и поехать обратно.
Настя, ты знаешь...
Вы можете ее забронировать, если у вас есть желание.
И платить
деньги.
Нет, у нас мало денег, мы не можем.
Поэтому я думаю, что в каршеринге все сделано для того, чтобы вы больше пользовались этой машиной, и компании каршеринга стимулируют. Мы будем и дальше помогать каршеринговым компаниям развиваться в Москве.
Ну, потом, Настя, ты знаешь, что там можно кататься на люксовых автомобилях?
Конечно, знаешь, Алёша, да? Я каталась 20... на самых худших,
да,
и все они очень хороши.
Да?
Абсолютно.
Тебе понравилось?
Даже
лучше,
простые,
лучше,
да,
твоей, во всяком случае.
Все лучше, да.
Ну ладно. Да, я напоминаю, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграмма, и Ларёк-Марёк говорит, спросите, разметка. достали, ну это мы достали с тобой, Настя, ларька-морька, на въезде в город по Варшавке такого наразметили, ничего не понимаю, в общем, пишет ларек-морек.
Но я обязательно сейчас вернусь и посмотрю с коллегами своими из СОДД, что там с разметкой на Варшавке. Да, обязательно в ответы, которые мы опубликуем, Варшавка войдет, обещаю.
Ну, а это ответы на ваши вопросы, которые сейчас Настя аккумулирует. Все, мы закрываем.
Эту лавочку, да, это, сейчас.
Ну, не эту лавочку, подожди, эту лавочку еще пока мне
закрывать не надо. Говорит Москва, отличная радиостанция.
Спасибо, спасибо большое, Максим. Нет, мы пока закрываем сейчас этот эфир, и, соответственно, Настя выберет все эти ваши вопросы и перешлет в специальные, как куда, скажи.
Почтовый ящик. Почтовый ящик. И живые люди ответят на каждый. Ответ.
Да, у нас в гостях был Максим Лексутов, и спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам большое за вопросы, спасибо за внимание. Обязательно к вам еще приду. Спасибо.
Спасибо большое, будем ждать, а дальше будут новости, а мы, Настя, с тобой и со всеми прощаемся до завтра.
До завтра.
И да пребудет с вами сила.